Привет, рефлексирующие. Записываем практически.
Ой,
ночи.
Чё пинаешься?
Мы сегодня на семинаре обсуждали вопрос, является ли отдача необходимым условием любви и причем... Ой, да, любви и причем...
Отдача того, что денег, которые взял в долг?
Да, ну, типа того, всего. И, короче, студенты мне доказывали, что даже от стен есть отдача. И, ну, там, например, про материнство...
Звучит оптимистично.
Про материнство они сказали, ну, вот ребенок, он пинается маме в животике, это, мол, и есть отдача его.
Класс.
Про стены они говорили, ну, вот, ты, например, я живу в отеле, мне некомфортно, отдача, то есть, ну, вот это эмоциональное состояние, которое, там, я смотрю на эти стены, они меня угнетают и так далее. В общем, мы пытались понять, является ли то, что человек приписывает свойства предметам, ну, например, там, вот, стене, что стена создает атмосферу, настроение. Я говорю, ну, смотрите, а если мне везде хорошо? Я захожу, не влияют никак стены, ни РЖДшные, никакие. Вот. Ну, это вы такая. Как обычный контраргумент. Ну, это вы такая.
То есть то, что у меня в опыте происходит, это объективно. А то, что у тебя, это субъективно.
Ну, каждый же по-разному воспринимает любовь, отдачу, понимаешь? И думаешь, ну да, ребята, так с вами, конечно.
Искусство так не работает. Если бы искусство так работало, ни один режиссер никогда бы ничего толком не снял, и ни один поэт ничего бы толком не написал. Потому что, когда поэт что-то пишет, он же все-таки претендует на общую значимость. Но если он чуть-чуть смыслит в своем ремесле. Потому что зачем отнимать время у людей тем, что к ним не иметь никакого отношения? Значит, он все-таки предполагает, что будет взаимопонимание. Раз будет взаимопонимание, значит, есть все-таки что-то общее, объединяющее.
Ну, у них странно, как и всегда. Они, с одной стороны, отрицают общее, а с другой стороны, в выгодных их моментах они его признают.
Типичный,
ну, это как обычно. А, ну да, ну тогда есть. А, ну нет, тогда вот мое. А у меня не так.
Чеховский хамелеон.
Да, да, да.
Или как в анекдоте, по-моему, мы его не транслировали в наш подкаст.
Мне нравятся, кстати, некоторые студенты, они схватили идею, что...
И убежали с ней.
Да-да-да. Что нужно занять позицию, и там, ну, кто-то там, допустим, из студентов, в каждой группе есть, наверное, один такой студент, который говорит, ну, вы же говорили, что, типа, надо отстаивать свою позицию, ну, или как-то так они говорят, они говорят, я отстаиваю свою позицию, я говорю, все правильно, все, давай.
Анекдот армейский на эту тему. Подходит рядовой к генералу, а к полковнику, и говорит, товарищ полковник, разрешите вопрос. Давай, боец. А крокодилы летают? Что за ерунда? Что за глупости? Ты что, совсем больной, что ли? А товарищ генерал сказал, что летают. Понимаешь, боец? Конечно, они летают, но так низенько.
Да, вот, так что всякие трюки уже приходится применять, чтобы они хоть как-то столкнулись с позицией, отошли от этого, ну, каждый думает по-своему. Ну, в одной группе я так завела мальчика, что он теперь не может развестись обратно. Он теперь каждый семинар припоминает мне.
Так и бегает со своими позициями.
Да, да, он прямо, он хочет доказать, что не существует,
и этот
я теперь не знаю, что тебе
Лера,
делать.
И это первый месяц твоей преподавательской практики, ты еще даже не работаешь.
Кстати, да, ребят. Меня до сих пор не трудоустроили, и даже меня, ну там ладно, нюанс это, не буду грузить вас, это слишком,
ну, это
бюрократично.
Я помню, как в прошлом году мы смаковали мое трудоустройство, как я там по коридорам ходил.
А я, кстати, не ходила, ну точнее я ходила, но я пришла, зашла, мне сразу подписали и все, то есть вообще без проблем.
У вас там проблемы в других местах.
У меня другие ведомства.
Короче, два дня подряд ходим мы в кино, смотрим новинки кинематографа. Решили, что мы теперь будем новинки по многу рассматривать. Ну, прям скажем.
Получилось.
Ну и новинки такие, что А мы, кстати, про город астероиды записывали,
будет,
да?
Да, отдельно целый подкаст.
Но там был материал. Здесь
вот
мы сегодня два новых фильма рассматриваем.
И материал на один подкаст.
Да.
Увы. Даже последний... Вуди Аллен, которого я ждала, получается, 2 года, да, мы его ждали суммарно, да?
Ну, единственное, что нас спасло, что мы его не сильно ждали.
Ну, да. То есть,
Я не могу сказать, что я его сильно ждал.
Ну, после Ривкина будет что-то такое интересное.
Ну вот, короче, вчера смотрели мы знаменитейшего Оппенгеймера. Я потом почитал, кстати, отзывы.
Я сегодня спрашиваю студентов, ну, уже на лекции, которые красноармейские. Никто не смотрел еще.
Не, ну это не для студентов.
Вы чего, ребят?
Они не знают, кто это фильм для...
Да нет, да я тоже особо, знаешь, там не вникала в его историю. Ну, я очень поверхностно знаю.
Ну, вот. Все-таки. Понимаешь, это фильм «Оппенгеймер», это для тех, кого величие интересует.
Да.
А так как зетов оно не интересует, они не понимают, в чем прикол.
Понятно.
Слишком крупноват для них масштаб. Ну вот, что мы увидели в этом фильме? Увидели мы в нем, ну, наряду там с эстетическими моментами, что он скучноватый в некоторых местах, что он затянутый, что разжевано все,
да, очень много повторов.
До такой степени, что уже даже, казалось бы, нечего. Уже через 2 часа думаешь, ну все понятно, а фильм еще час идет.
Ну да, у нас возникла идея, что все, ну, мысль по поводу того, что это заказуха какая-то была Нолана, чисто на уровне пропагандистки, о том, какие американцы молодцы в очередной раз, они как бы об этом не знают. Кстати, вот знаешь, что меня поражает в американской культуре? Ну, у русских все-таки этого нету. Хотя у нас есть пропагандистское кино, там вот эта вся история, но нет вот этого нарциссизма, ну, какого-то
самолюбования.
Да, коллективный нарциссизм. Вот, ну, у нас такого нет. Даже вот какие-нибудь типа про хоккеиста забыла, «Легенда номер 7», как это с этим?
«Легенда 17».
Скорее за какое-то, что мы там герои, что-то такое, но ну, как-то нет такого самолюбования. У них прям, ну, я вот сколько смотрела фильмов, если есть что-то вот такое, американская нотка, то это прям немножко напоминает.
Давай сразу на сравнительном анализе с фильмом «Великая ирония» Вуди Аллена. Кое-что общее я уже вижу. Значит, сегодня мы посмотрели, вот только что буквально несколько минут назад вышли из кино, последний фильм Вуди Аллена «Великая ирония». Ну, конечно, почерк Мэтра узнается, но оба фильма скорее поверхностные, чем глубокие, скажем так. И что есть в обоих фильмах, ну, я думаю, это хорошо, то, что вот это показано. Я думаю, что это намеренно показано. Это
скука.
Скука, которая построена на лжекоммуникации. Я вчера это ощутил на «Оппенгеймере» в сцене. Забыл, какая сцена. Короче, там очень много массовых сцен, там куча персонажей.
Они обсуждали Хиросиму Нагасаки.
Ну, не помню, какой момент. Короче, они что-то какое-то совещание очередное у военных. И я заметил, что ни один персонаж не отвечает другому. Каждый со своей повесткой. То есть каждая реплика отдельно. И как раз мы же открыли вчера новую концепцию про 2 вида сообщества.
Угу.
Мы же любим вот это вот по 2 вида, когда там сплошная социальность, пунктирная социальность, спасибо. Вот, 2 вида сообщества, такие как сообщество собраний и сообщество объединений. И вот как раз увидели мы вчера, кстати, в «Оппенгеймере» мы увидели пример сообщества собрания, а сегодня в «Великой иронии» Вуди Аллена что-то вообще никакой пример я не увидел, ни собрания, ни объединения, такое ощущение, что сообщество отсутствует. Потому что и там нет общения в фильмах, но в фильме «Оппенгеймер» нет общения, потому что там люди сильно самоутверждаются, то есть там как бы каждый сам за себя, каждый как будто бы герой, каждый как будто бы король. Ну, это, как ты говоришь, мальчишеские штучки такие. Вот. А в фильме Вуди Аллена, в принципе, все вежливые, все вроде обходительные, учтивые, общительные, все друг с другом разговаривают, а общения как такового нету. Даже там, где, казалось бы, заявлено, что оно есть. Там, когда даже персонажи говорят, мне так интересно с тобой общаться, но мы не видим общения все равно. Поэтому вопрос, как так получается, что люди находятся в одном пространстве, они не общаются, но они говорят?
Это вопрос, который я сегодня на лекции задала.
Да? Какое удивительное совпадение.
Да, конечно, я его только что озвучила, Юля. Это все подстава. Кстати, мне понравилась мысль Вуди Аллена, точнее, вот эта идея Вуди Аллена, что случайность, о которой ты говоришь, это всегда кем-то запланированная история. То есть то, что люди называют там поток, о, волшебство. Ребята, кому-то было интересно, чтобы так было.
А у меня сегодня про творчество была дискуссия. Обсуждали, как соотносится творчество и алгоритм. И один товарищ...
Я просто алкоголизм.
Не, это не так интересно.
Это прикольно.
Это прикольно, но это уже многократно все изучено.
Да, это уже известная
практика. И вот один товарищ, он толкал идею, что творчество и алгоритм были несовместимы. И что творчество – это чисто спонтанность. Если алгоритм ввести, то творчества не будет. Так все-таки как так получается, что люди в одном пространстве говорят, но не общаются? Ну, мы это видели, по сути, в Оппенгеймере. Мы это видели в иронии, в великой иронии у Диалина.
Ну, знаешь, у нас вот...
Ну, извините.
Ну, вот, примерно так и происходит.
У нее скоро прячется праздник.
Ну, я так понимаю, сейчас, подождите, вы же понимаете, да, уже поняли принцип, что как только мы начинаем говорить, тихое место превращается в максимально говорливое. Так вот, мы со студентами долго обсуждали момент, связанный с вот этим достраиванием. И я так понимаю, что это реально что-то, какое-то очень...
Достраиванием чего?
Ну, достраивание мыслей, воспоминания о человеке, свойств собеседника и так далее. Я так понимаю, что при индивидуализме нормально вообще?
Ну, поделимся.
Чай.
Не, ну у меня просто...
Юра ворует мой чай.
Очень крепко, а у тебя очень слабенько.
Ладно. Вот, Жулик, не воруй, не воруй.
Это что такое, мем какой-то опять?
Ну, это из мультика «Даша Следопыт». Там есть такой лис, про которого, когда он появляется на экране, надо говорить. Ну, типа дети, подразумевается, что дети смотрят мультик, и Даша говорит, давайте ему скажем, Жулик, не воруй, Жулик, не воруй.
Не отвлекайся.
Ну так вот, мы со студентами много... Ну, я так понимаю, что при индивидуализме важна... Акцент же, они же на внутреннее смещаются. И они заняты тем, что, по сути, пишут сценарий жизненный. Ну, он такой немножко тупорылый, но как бы какой есть. То есть они пишут реплики, прописывают для других людей.
Для других?
Ну,
как у Честертона?
В своей голове, да. И их речь, ну, это знаешь, как с чем сравнить?
Просто такая сцена есть у человека, который был четвергом у Честертона, когда там герой придумал сценарий беседы с маркизом, и написал реплики за себя и за маркиза. И когда ему сказали, а вдруг маркиз не будет такие реплики говорить, он очень удивился.
Вот,
как это...
вот, да-да-да. Это вот из этой же серии, потому что они действительно очень удивляются. Ну, вот эта типичная фраза, что кто-то живет или думает не так, как я. Ну,
для слушай, многих, а как это сочетается это с тем, реально, что, по их мнению, каждый живет по-своему? Они должны быть готовы к тому, что люди другие живут не так, как они. Как же это сочетается?
Ну, я так понимаю, что это скорее декларация, но это не значит, что они думают, что все как бы одинаковые или такие же, как я. Ну, хотя это тоже проблемы есть. Но я так понимаю, что именно потому, что все живут по-разному, есть попытка спрогнозировать это разное, чтобы снизить вот этот градус неопределенности. Но получается разговор с самим собой, потому что они все равно прогнозируют, исходя из своей концепции в голове.
Ну, кстати, вот в Оппенгеймере, по сути, именно эта же история рассказана, что там человек имел в своей голове концепцию, И его нагнала реальность, когда уже было поздно.
Да, да.
То есть как он осознал, что он сделал внезапно, и ничего он поправить уже не мог. Возникает вопрос, это же ведь не вчера началось, он же десятилетиями к этому шел. Причем он не сомневался, не рефлексировал, не было такого, что он думает, правильно я делаю или неправильно. И у него спрашивают потом, а почему вы отказались водородную бомбу делать? А он говорит, ну, мол, опасные последствия. А почему же вы тогда согласились атомную бомбу делать? Мне был приказ. Но водородную же вам тоже был приказ делать? То есть нет последовательности?
Нет последовательности, поэтому они... Ну, я так понимаю, что люди это, может быть, и ощущают, что они не могут контролировать ситуацию никак. То есть, и... Такой, может быть, ситуация заложничества какого-то.
Ну, кстати, мне кажется, что оба фильма очень современные, знаешь, в каком отношении, что в двух отношениях, что как будто бы у человека нет свободы.
Да, да, это очень похоже.
То есть герой Оппенгеймера, он похож на ирландца. У меня вот первая ассоциация была с фильмом «Ирландец», там, где герой попадает в определенную систему, и дальше от него уже ничего не зависит. А ответственность он несет сам. Так и в Оппенгеймере. Человек попал в мясорубку, в какую-то в структуру, которая его использовала, выкинула. И он не понимает, что произошло, как теперь жить, потому что он не может понять, где он ошибся. Потому что если бы он понимал, где он ошибся, он бы мог начать заново и исправить ошибку. Но он этого не понимает. То же самое и «Великая ирония», но не будем спойлерить, что там происходит. Но смысл в том, что порядок, в котором живут герои, он непрозрачен для героев. То есть, в принципе, в какой-то момент кажется, что там есть один герой, который, то есть это мама, которая понимает, что происходит. Но в конечном итоге, как бы последний кадр, это ее лицо, и видно, что и она перестала понимать.
Помнишь, как в Оппенгеймере жена этого Оппенгеймера, ну, вторая получается, которая поняла уже, кто там оказался крысой, уже всех разоблачила, уже всем говорит, ну вы что, давайте боритесь, а как бы они не понимают, а с чем, а как. Ну, а что делать?
Да, это очень вот это современное мироощущение. Если, например, еще лет 20 назад бытовало мироощущение, как ты это концептуализируешь, я конь-огонь, то есть, что да я все сделаю, я все порешаю.
Сейчас.
Кстати, интересно, что тоже двойничество персонажей в «Оппенгеймере» и в «Великой иронии», в принципе, герои очень похожи. Они очень самоуверенные, им кажется, что у них все схвачено, они все знают, они все умеют, у них на каждый случай жизни есть какой-то лайфхак, они вообще там ни перед чем не останавливаются, идут по головам, что называется. И в какой-то момент их срезает. Причем, опять же, если бы их там срезало за как бы логически, за какие-то конкретные их поступки. Но и ведь Оппенгеймера судили за то, в чем он был невиновен. Его не судили за то, в чем он был виновен. И в «Великой иронии» герой, ну как бы. Он получает не по закону. Ну, это немножко, опять же, на ирландца похоже. То есть там в ирландце посадили героя не за убийство, его посадили за какую-то машину, которую что-то то ли налоги не доплатили, то ли ему незаконно подарили ее. Он же там поубивал сотни человек, но это ничего не было доказано. Доказана была какая-то фигня. Так вот и здесь такое ощущение, что в мире, ну не то чтобы нет справедливости, она какая-то есть, но она какая-то кривобокая справедливость. Непонятно. Это, кстати, знаешь, на что еще похоже? Это похоже на булгаковский «Мастер и Маргарита», вот то, что нам сейчас показывают кинематографисты. Потому что булгаковский «Мастер и Маргарита» никто толком не понимает, что происходит. Кто такой Воланд? От кого он вообще? Он от добрых сил или от злых? В каком отношении с Богом он находится? Он поручение Бога выполняет или он против него работает? Ничего не известно. И как бы ничего и не объясняется, и нечего объяснять. Так и здесь. Обрывается, например, «Великая ирония». И это коррелирует с тем, о чем ты говорил на днях, когда ты пошла на спектакль, а в конце было объяснение, типа морали.
Да, мораль была очень такая.
Да, вот, ребята, вот так и вот так. И ты говорила, что это
такое, я не люблю этот прием,
тягостное,
да,
ощущение. Ну вот, поэтому ничего и нету, как там в Оппенгеймере прием, когда показывают 4 раза сцену с Эйнштейном с разных точек зрения. И в принципе можно было бы подумать, но у меня не было таких иллюзий, но можно было бы подумать, вот сейчас в этой сцене-то будут какие-то главные слова сказаны.
Тоже, я еще даже думала еще мельче, чем у них диалог был. Я думала, он там скажет, ну, вы шляпу там.
Типа, надо шляпу почистить, да?
Да, да. Протирайте влажной салфеткой. Ну, там не влажный какой там у них в то время было.
Ну, если бы это был бы Вуди Аллен, примерно так.
Да, да. Думаю, ну, сейчас какой-нибудь Степ там еще что-то. Ну да, но в целом, может быть, действительно, вот это не общение в условиях говорения связано действительно с этой с несвободой плюс разочарование. Разочарование в людях, разочарование в себе, и человек как бы думает, а, смысл? Ну ладно, мне, чтобы не быть совсем уж одному, я уж как-нибудь что-то там проугукаю, проговорю. Чтобы хоть как-то, ну, я не знаю, заболтать эту бессмысленность вообще существования нас как субъектов или как объектов, я уж не знаю, на выбор.
Ну, вот Вуди Аллен очень хорошо показывает, кстати, в отличие от Нолана, видимо, Нолану это неинтересно, а Аллен умеет это и любит, абсурдность бытовой речи.
Да.
Пустоту общения людей, которые встречаются. Причем, опять же, что показано у Вуди Аллена? Французы, высокосоциальная нация. Угу. Бесконечно какие-то вечеринки. Там они...
Сплетни
какие-то. На ужине постоянно они друг с другом что-то куда-то ездят в гости, постоянно
охота.
В кафе сидят. Но что они обсуждают? Кто куда ездил, кто куда поедет. Кто где был, кто где не был.
Еду.
Ну, в лучшем случае мужиков и баб. Но это уже высокий полет фантазии.
И вот криминальное прошлое главного героя.
Ну, криминальное, Ну, это вот прорыв. Это вот криминальное прошлое, это был вообще наш уровень, глубочайший уровень рефлексии, когда возникла идея хоть чуть-чуть проанализировать то, что происходит. Но опять же, какое к этому было отношение негативное, что вот эта мама, она вообще лезет не в свои дела. Зачем, зачем она такие вопросы ставит?
Не анализируй меня.
Да.
Нас не надо. Ну да, явно против глубины какой-то месседж. Ну, в Оппенгеймере мы вчера обсуждали, что так и постмодернистки против рацио.
Ну и, собственно, великая ирония тоже против рацио.
И тоже против рацио, против анализа, против причинно-следственных связей, против что там, субъектности какой-то, влияния, влиятельности сильной. Чуть-чуть человек начинает давить его уже сразу как-нибудь само или устраняет каким-то образом.
Ну, получается так, значит, в Оппенгеймере проблематизируются великие проекты. То есть показана как бы гнилая начинка великих проектов, из которых ничего хорошего не получилось. А в «Великой иронии» показана гнилая начинка мелких проектов, бытовой, обыденной жизни, супружеской. Ну, это то, что супружескую жизнь Вуди Аллен уже миллион раз разоблачил, как будто он ничего нового не сказал. Уже после всех...
Брак и счастье, несовместимы.
Да. Да, но... получается такой замкнутый круг, и тоже вспоминается Воланд Булгаковский. Чего не хватишься, ничего у вас нет. То есть политика фигня.
Все фигня.
Только ты и я. Да и ты фигня, да. Ну, по сути, в «Городе астероидов» Андерсона то же самое было. Политика фигня, наука фигня, семейная жизнь фигня.
Не, ну продолжается.
Только что одно искусство было,
все
не фигня
у Андерсона. Продолжается эта ветка по поводу, ну, именно пессимистичная.
Да, и, кстати, хэппи-эндов как не было, так и нет.
Да.
Пока один-единственный хэппи-энд за год мы увидели. Уикенд с Бати, но Уикенд с Бати это явно вообще не типичный фильм.
Не, ну, наверное, может быть, как раз типичный в плане голливудский, тот еще старой школы.
Ну, да, когда... пережиток какой-то. Вот там же хоть павлины убили, но для дела хоть польза от этого была. А если бы это был Вуди Аллен, то павлины бы убили, но это бы не принесло никому никакого счастья. Ну да, вот в мире Вуди Аллена нету счастья. В мире Нолана, кстати, тоже нету счастья. Это тоже не случайно. Счастья нет, а жить надо. Люди мельтешат, копошатся, суетятся. У Нолана по-крупному, у Вуди Аллена по-мелкому.
И все не то.
А зачем они это делают? В ней даже субъективного удовлетворения нету. Там может быть какое-то сиюминутное субъективное удовлетворение от любовной интрижки, допустим, или от какого-то
успеха. Но и то, эта интрижка тоже сопровождается муками совести, вины там и так далее.
Да, как бы какой-то человек такое неудачное существо, что он не делает, как там поется в песне «Бриллиантовые руки», что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельниках мама родила. Ну, видимо, надо привыкать к тому, что это надолго теперь, что мы будем...
Мы сейчас еще быть... Скорсезе дождемся, может, ну, он новое... Ну, я знаю, да, Скорсезе никогда не был оптимистом. Там
мне
еще
кажется,
хуже
Скорсезе
будет.
Скорсезе открыл просто когда-то это направление.
Да, да, и все такие...
Когда мы смотрим Скорсезе...
Ну, Вуди Аллен же, кстати, фанат Скорсезе.
Ну, я понимаю, что... Когда мы будем смотреть Скорсезе, вопрос будет только один. Против кого в этот раз будет направлен удар? Хотя, честно говоря, после «Ирландца», мне кажется, уже там камня на камне уже не осталось.
Там, а вдруг он там
позитивчик?
Нашел какой-то
после
туннель.
80 позитивчик, да, да. Мы видим, что
какой-то
маловероятно.
Выход из этого всего.
Вот. Ну, что еще можно отметить чисто эстетически, что, конечно, «Великая ирония» гораздо интереснее, хотя там нету звездных актеров, которых полно в «Оппенгеймере», но актеры как-то смотрятся более, что ли, свежо.
Ну и да, как... какие-то новенькие, наоборот, получаются, что-нибудь, а интересно.
Да, но я думаю, мы их вряд ли увидим, потому что это французы, мы же не смотрим французские фильмы.
Ну, видишь, Вуди Аллен же их же позвал, могут позвать также потом. У вас Андерсон.
Ну, теоретически, да. В чем проблема «Оппенгеймера»? Такое впечатление, что режиссера сильно обуревала мысль создать эпическое полотно.
На 3 часа.
И он... просто как последний лимончик выдавливал.
По капельке.
Да, историю про «Оппенгеймера».
Особенно меня эти спецэффекты, мне кажется, они сильно удешевили кинопродукцию. Ну, ты знаешь, немножко напомнила какая-то презентация PowerPoint, где надо в середке какие-то фейерверк поставить. И не знаю, что это. Звезды как черная дыра. И такая черная дыра, обсасывающая звезды.
Ну, потому что вселенский замах не был оправдан эстетически. И история не вселенского масштаба. Даже, да, собственно, она... История не человеческого масштаба, не общечеловеческого. Это история какого-то корпоративного масштаба про, ну, по сути, про непутевых людей в науке.
Ну, да.
Мы имеем уже большую серию за последние годы фильмов про непутевых людей в разных обстоятельствах. И вот, например, непутевые люди добрались до большой науки. Но мы же видим, что «Оппенгеймер» не умный. Он талантливый, он хорошо понимает в своем деле, он умеет решать вопросы.
Гениальный.
Но он не умный. Как там было сказано, гениальность не равна мудрости.
Да, да, да.
Был там один мудрый
он
персонаж.
Он же не знает притчи про мудрого хомяка.
Но там был один персонаж, который изъяснялся в духе мудрого хомяка. К сожалению, я не запомнил ни одного афоризма его.
Вот это сила ваших афоризмов, они не запоминаются.
Но зато все помнят, что они были.
Да.
Вот. А что касается Вуди Аллена, ну, в принципе, скорее фильм Вуди Аллена удачный. Единственное, мы не поняли, что с юмором. Куда пропал юмор? Ну, видимо, не до юмора, что ли, уж совсем.
Ну да, это явно намеренный ход, что он убрал. Нет шуток вообще. Ну а мы знаем, что в идеале он умеет их писать, и как никто. То есть у него особенно там, я не знаю, если посмотреть «Любовь и смерть», он умеет почковать, на каждой секунде может создавать. Но тут явно вообще максимально обычные фразы. То есть они даже не игривые. Даже мудрости, которые якобы говорили, ну там, они звучали из серии «Жизнь – это жизнь». Ну, то есть банальности.
Ну, такой замысел.
Но это специально так сделано, да, чтобы показать вот эту скуку, показать пресность какой-то жизни, да. И даже картинка более тусклая. То есть там она красивая,
она гламурная.
Но она тусклее, чем у него обычно это в фильмах. Там «Римские приключения», еще какие-нибудь. Там более как-то все ярко, красочно, тут приглушено.
Ну давай по плюсам все-таки, мы же не будем совсем уничтожать метров. Я говорил вчера, мне понравилась у Нолана мысль такая практической значимости. В сцене, когда он становится там во главе проекта, то есть пик его карьеры, как это происходит, что по сути, когда начинается собеседование, он сразу говорит ключевую фразу. Я подумал, что это просто отмычка, и после этого его не могли не взять. Когда к нему приходят с идеей, что вот там еще идея сырая, вообще непонятно чего там вот у нас. Меня вот говорит там генерал, меня вот только что назначили. Вот. И он даже не может толком сформулировать, что ему надо. И Оппенгеймер говорит, я знаю, как это сделать. И я думаю, о, классная, классная формула. Я думаю, это не оставит никого равнодушным, да? Никто не сможет устоять перед человеком, который знает, как что-то сделать. Единственное, что не у каждого из нас язык повернется это сказать. Но потому что мы-то люди все-таки постмодернистской эпохи, а это показывает такой модерновый чувак, абсолютно 100% модерновый, который не струнится сказать, что он знает, даже если он не знает.
Не, ну мы можем так сказать, потому что мы-то научены как раз, и даже как постмодернисты, мы знаем, что вся фраза условна, даже если
да, но
говорю,
именно
что
поэтому нам, скорее всего, так не поверят сразу, как ему поверили. Потому что если мы скажем, мы знаем, как это сделать, это будет видно, что это полуиронично, условно.
Нет,
как ты выражаешься. Но я так не говорю никогда.
Да ладно.
Правда, ну, правда. Я вот подумал, в принципе, это я мог бы, но я такого не говорю. Я все равно стараюсь как-то косвенным путем сказать, что кое-какие мысли есть. Или, в принципе, такой опыт существует, задача решаемая. Но сказать, я знаю, как это сделать, но это не то сочетание слов, которое вообще может выговориться. Потому что знаешь, что это такое? Это взятие ответственности. Что, собственно говоря, и произошло.
Ну да.
Он, может быть, этого не понимал в тот момент, когда он это сказал. Но когда он это сказал, он уже запрограммировал свое будущее. Потому что сколько там, 10 или 15 лет он вел этот проект, там не могло без косяков обойтись.
Ну,
и
да.
Рано или поздно эти косяки бы должны были его догнать, конечно. То же самое, как и в «Великой иронии». Человек, который взял на себя, даже еще пока не ответственность, а власть, решить радикально какую-то проблему, как сделал герой фильма, по сути, он уже предопределил свое будущее. То есть он сделал необратимый шаг, и, ну, конечно, там Вуди Аллен иррационалист, постмодернист, но в нем есть все-таки вот это какое-то старое верование, что тебя догонит, тебя...
Типа принцип кармы.
Да, да, да. Притом там нелогично, там не будет никакой процедурности, там не будет никакого разума. Все будет максимально абсурдно.
Вот, к вопросу про процедурность я вспомнила, что, казалось бы, в Оппенгеймере показан модерн, а у Вуди Аллена постмодерн. Но обрати внимание, что процедурность осуждения именно и как-то вынесение приговора и там скорее условно.
Да.
Ну, то есть там нету, там суд не суд, то есть там суд это какой-то подставной суд с каким-то там заказным решением. А Вуди Аллена, в принципе...
Ну, Вуди Аллена там вообще изъято.
Да, там нет суда, но там как бы есть попытка расследовать.
Кстати,
но...
интересный момент. Ты сказала про Чехова, что чем-то Чехова напоминает.
Да, да.
Вот. Если мы возьмем Чехова пьесы, Я давно заметил, есть совершенно парадоксальное ощущение, что эти люди живут в мире, где нет власти, нет государства.
Да, да.
Ни разу не появляется не то, что там должностное лицо какое-то, даже там мельчайший полицейский.
Вот в «Геймере» он даже появляется, допустим, у Вуди Аллена нет, а
вот
в «Геймере»
разница.
Появляется президент,
да,
как бы.
Да, то есть мир «Оппенгеймер» – это вертикальный мир, а мир Вуди Аллена – это чисто горизонтальный мир, да. То есть там полицейскому нету места.
Там только патрульный, но это не, как бы не полицейский.
Но патруль, ты имеешь в виду в «Римских приключениях», который,
да,
что ли?
Который, вот,
который не патрульный.
Юмака, да, который создает аварии на дороге.
Ну, это вот типичный образ, да. Ну, идеально как бы вообще нету, никто ничего не расследует.
Ну, только вот, гражданская, как бы, активная мама расследует, потому что и то, потому что она просто увлекается детективами, и ей скучно, видимо, и как хобби такое.
Ну, кстати говоря, это знаешь, о чем говорит? Что, может быть, жанр детектива имеет перспективы в постмодерне.
Да, мы же все-таки работаем в этом жанре.
Да, да. Сегодня вон полстранички написали.
Да, ребята, мы наконец-то приступили к написанию романа. Считай, 9 месяцев обсуждали концепцию. И вот, наконец-то, мы освободились. Ну, кто как, в общем. Но мы пытаемся в нашей рутине найти время для романа.
В общем, получается так, что в «Оппенгеймере» это попытка реконструкции модерна, но видно уже, что какая-то немножко кособокая попытка, то есть уже как будто потеряны ключи, есть только слабое воспоминание о том, как это когда-то было. Знаешь, попытка рассказать сегодня о модерне, это как в том анекдоте про двух евреев, один из которых говорит: «Ну, слышал я вашего Паваротти. Ну и чё, голоса нет, слуха нет. Еще и пьяный. А что, ты был на концерте?» «Да нет, мне Рабинович напел». Вот примерно «Оппенгеймер» похоже на арию на Петру Рабиновича.
Ну, в принципе, Вуди Аллен на постмодерне тоже, по сути, на постмодерн деконструкцию делает. Потому что говорит: ребята, постмодерн ваш съел вас в своей поверхностности.
Но у Вуди Аллена есть большее соответствие между стилем фильма и содержанием фильма. Потому что стиль-то фильма ровненький. Никого не жалко, да. Я до сих пор, кстати, не понял, как он это сделал, почему вообще сочувствия никакого. Я такое только у Тарантино встречал раньше, когда там кровь льется рекой, а тебе пофиг. Так и здесь там. Ну, убийство, ну и что? Ну, как-то вообще ничего не ёкнуло.
Ну, там нет же привязанности никаких у него героев между
нет
собой.
Нет глубин, нет привязанности. То есть ты понимаешь, что одного персонажа изъяли из системы.
Ну,
по сути, ничего
разница
не поменялось. Да. То есть там даже кто его якобы любил, что-то очень быстро, вообще
забыл,
безболезненно. Отказалось. Да, там.
Ну, Вуди Аллена мы это знаем, 20 лет в браке, как в Ривкина, и я нашла другого. Ну, ладно,
ну,
давай
пока
останемся,
да,
пока.
Или: «А где моя жена? Жена ушла. А вот это кто-то, кто это, какая-то баба проститутка, когда она тоже подойдет?»
Да.
«Я ее с родителями познакомлю». Какое-то «Римских приключений».
Да, да, да.
Ну, Вуди Аллен, конечно, в своем репертуаре по смыслу, стилистически, да, что-то произошло, то ли, может, он разочаровался уже сам в своем стиле, то ли
ну,
это
знаю, может,
пауза, то ли
да,
эксперимент.
Может, просто, знаешь, чтобы ему не сказали: «А, Вуди Аллен опять все тот же стиль».
Ну, кстати говоря, и Нолан тоже. Нолан всегда был мастер загадывания и разгадывания загадок, как известно. Я не все фильмы видел.
А тут уже с самого начала разгадка.
Там была попытка.
Там даже не было загадки, по-моему.
Но вот эта загадка и разгадка, которые там были, они были настолько неуместны, когда стали разоблачать какого-то деятеля, его тлетворную роль в судьбе «Оппенгеймера». Ты смотришь и думаешь: и что? Нам какое дело до этого, до этих разборок? Почему-то это все было как-то не актуализировано. Короче говоря, такое ощущение, что исчерпание моделей. Кстати говоря, про Андерсона тоже говорили, что у него исчерпание моделей, но я, честно говоря, этого не увидел. Мне показалось,
не,
что
мне
Андерсон
кажется, только раскочегарился.
На коне как
ну,
раз
по
находится.
Сравнению теперь уже с этими ребятами, еще надо Скорсезе глянуть. Но Андерсон Скорсезе.
Ну, в Скорсезе я верю. Я думаю, старый конь борозды не испортит. Тем более, что там есть волшебный Де Ниро, который, если что, спасет положение. А Де Ниро, знаешь, он не так прост. Это не постмодернист. Он не сольет. Он будет там держаться до последнего. Ну, короче, ребята, фильмы, конечно, посмотреть можно. Особенно «Великую иронию» можно рекомендовать посмотреть, потому что фильм все-таки необычный, достойный, интересный, сделанный. «Оппенгеймер» я, честно говоря, не стал бы рекомендовать смотреть. Ну, страданий особых я, конечно, не испытал, но в какие-то моменты было настолько пусто и никак смотреть на экран, что непонятно вообще, в кино ты или не в кино, или где-то в стенку смотришь, или просто в интернете сидишь, знаешь, там ленту листаешь. Вот такой вот уровень вовлеченности был. Были пару моментов таких мощных, но на 3 часа это маловато. Ну, короче говоря, пока 2023, забыл номер года, 2023 не прорыв кинематографический.
Ну, пока. Скорсезе посмотрим. Если да. Скорсезе будет прорыв, то хотя бы он компенсирует всю эту шайку. Он и Андерсон.
Да. Пока вроде ничего другого мы не ждем. Но, видите, мы держим руку на пульсе, новинки смотрим. Да. Если вдруг, кстати, кто знает, кого на примете есть, что выйдут какие-то фильмы крутые, про которые мы, может, не слышали, пусть наши слушатели нам дадут.
Надо помониторить вообще, что там наши любимые, там тот же Гильермо Торо или там.
Ну, пока мне не попадалось. Я более-менее так поверхностно смотрю за анонсами, но пока не... Ты про кого сейчас говоришь? Торнаторо, что ли?
Нет.
Или Гильермо?
Гильермо.
А, Гильермо Дель Торо, он наш любимый, я первый раз слышу, что он наш любимый.
Не, ну, «Аллея кошмаров» нам понравился.
Ну, «Аллея кошмаров», да, больше я ничего не видел.
Ну, не
говорю. Ну, я вообще по актерам, конечно, смотрю в первую очередь. Пока вроде ничего такого нет. В общем, какой вывод сделаем? Видимо, ну, режиссеры знают, о чем снимают. Видимо, что-то, в общем, неладно в датском королевстве.
Ну, кризис. Так что да. Пока по-прежнему кризис. Без перемен у нас. Так что поменяем, что будет сразу.
Ну, слава богу, что это кризис глобальный, а не локальный.
Ну, да. Не кризис человека. В смысле, конкретно Вуди Аллена, а творческий кризис, а вообще у всех.
Вот. Ой, я вспомнил притчу про мудрого хомяка и про кризис.
Давай.
Рассказать. Ученик спросил мудрого хомяка, как ты относишься к кризису? Мудрый хомяк говорит, меня он никак не касается. Ученик сказал, такого не может быть, он всех касается. Мудрый хомяк ответил, всех касается, а меня нет. А ученик говорит, а если все-таки коснется, что ты будешь делать? Мудрый хомяк сказал, если я увижу его приближение, я приму меры. Ученик спросил, а как ты поймешь, что кризис приближается? Кажется, пора, сказал мудрый хомяк и выгнал ученика за дверь.